Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 31 марта по новому стилю, 18 по старому церковному календарю. Православная Церковь сегодня чтит память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, священномученика Димитрия Пресвитера, преподобной мученицы Натальи, мученика Трофима и Евкарпия, преподобного Анина Монаха. Святитель Кирилл Иерусалимский родился около 315 года. Детство провел в Иерусалиме, где получил прекрасное образование и был воспитан в строгом христианском благочестии. Достигнув совершеннолетия, он принял монашество и был посвящен в сан пресвитера. В 350 году умер архиепископ Иерусалимский, и Кирилл стал его преемником. В следующем году на праздник Пятидесятницы около 9 часов утра было чудесное знамение. На небе явился честный крест, сиявший несколько часов ослепительным светом. От Голгофы он простирался до Елеонской горы. Святитель Кирилл сообщил об этом императору Констанцию, который был арианином, то есть исповедовал ересь Ария. Ревностно противостоя этой ереси, святитель возбудил против себя его защитников. Один из них, Акакий, решил добиться низложения святителя. Когда в Иерусалиме наступил сильный голод, святитель Кирилл истратил все свое имущество в помощь страждущим. Голод не прекращался, и святитель Кирилл стал продавать некоторые церковные вещи, не имевшие богослужебного употребления, покупая на вырученные деньги пшеницу для голодающих. Враги святителя распустили слух, будто видели в городе женщину, плясавшую в священном облачении, проданном Кириллом. По этому навету еретики силы изгнали святителя из города. Он нашел приют у епископа Силуана в городе Тарсе. Вскоре в Сирии собрался поместный собор, в котором участвовало около 150 епископов. Среди них был и святитель Кирилл, которого на этом соборе восстановили в правах. Обозленный враг святого Акакий поспешил в Константинополь, где оклеветал собор и Кирилла перед императором и патриархом, который тогда тоже был арианином. Святитель Кирилл был заключен в темницу. Когда воцарился император Юлиан Отступник, он вначале отменил все постановления Констанции, и святитель Кирилл вернулся к пастве. Но, утвердившись на престоле, Юлиан открыто отрекся от Христа и позволил евреям начать восстановление разрушенного римлянами Иерусалимского храма, выделив на это средства из государственной казны. Между тем святитель Кирилл напомнил о словах Спасителя, что от этого храма не останется камня на камне. И вот однажды ночью произошло сильное землетрясение, и то, что восстановлено было, вновь было разрушено. Святитель Кирилл вновь подвергся заточению. В третий раз он подвергся преследованию, ссылке уже при императоре Валенте. Лишь при святом благоверном царе Феодосии Великом он окончательно вернулся к своей пастве, участвовал в 381 году во Втором Вселенском соборе. Из творений святителя Кирилла особенно известны 23 поучения и две беседы на евангельские темы. В основе так называемых огласительных поучений святителя Кирилла лежит подробное разъяснение символа веры, который, как он считал, должен быть записан у христианина на скрижалях сердца. Члены символа веры, учил он, составлены не по человеческому измышлению, но из всего Писания собрано все важнейшее, и таким образом составлено одно вероучение. Как горчичное семя в малом зерне заключает множество ветвей, так точно и вера в нескольких изречениях совмещает все учение, благочестие Ветхого и Нового Завета. Надо сказать, что до Первого Вселенского Собора символы веры в разных церквях различались, не по содержанию, конечно, а по форме. Содержание всех символов – Иерусалимского, Римского, Антиохийского, Карфагенского, Александрийского – было одно и то же – учение о едином троичном Боге, о богочеловечестве Господа Иисуса Христа. Может возникнуть вопрос, что же это за огласительные поучения, писал святитель Кирилл Иерусалимский. На каждой литургии мы слышим с вами «оглашенные и зайдите». Что же означает это слово? Для нас это не безинтересно и может быть поучительным, так как большинство из нас крестились без особой подготовки. А вот в Древней Церкви, начиная со II-III века, Церковь установила определенный порядок испытания и приготовления уверовавших к вступлению в церковное христианское сообщество. Это тем более интересно для нас, что Великий пост, который все мы сейчас по мере своих сил пытаемся как-то соблюдать, ведет свое происхождение как раз от подготовки оглашенных к таинству крещения, которое в Древней Церкви чаще всего совершалось именно в праздник Пасхи. То есть Великий пост был подготовительным периодом оглашаемых к совершению над ними таинства крещения. Позже Великий пост стали соблюдать все христиане, просто из чувства некой братской христианской солидарности с теми своими братьями, которые готовились к таинству крещения. Так вот, в Древней Церкви предварительное испытание в искренности принятого намерения вступить в Церковь и приготовление к самому вступлению или крещению получило вот такое вот особое название – оглашение. Изъявившие желание креститься из иудеев или язычников, прежде всего по распоряжению предстоятеля Церкви, отделялись от языческого или иудейского общества и присоединялись к обществу христиан. Причем им давались новые имена, каковыми были большей частью имена святых и благочестивых мужей Ветхозаветной и Новозаветной Церкви или названия христианских добродетелей. Иногда, впрочем, были оставляемы те же имена. Затем начиналось состояние оглашения, которое продолжалось от 40 дней до 3 лет, а иногда сокращалось в несколько дней вследствие чрезвычайных обстоятельств, а именно во время гонений, когда оглашаемые твердым исповеданием веры уже доказывали свою готовность вступить в христианское общество. Состояние оглашения с 3 или даже раньше со 2 века разделялось на 3 степени, которые должны были проходить оглашенные. Почему они также разделялись и на 3 класса? К первому принадлежали так называемые «слушающие», ко второму – коленопреклоненные или оглашенные в собственном смысле, и к 3 классу принадлежали готовящиеся к просвещению. Оглашенные 1 класса допускались только к слушанию Священного Писания, поучений и молитв из притвора. 2 стояли вместе с верными до времени совершения Евхаристии, после чего, ставши на колено и принявши благословение предстоятеля, выходили из церкви. Наконец, оглашенные 3 класса постом и молитвой приготовлялись к принятию крещения и научаемы были, как и что отвечает крещаемый при совершении таинства. В течение всего времени оглашения оглашенный был научаем истинам христианства. По распоряжению епископа делал это кто-то из клира или даже мирян, и по большей частью это делал тот, кто обращал крещаемого человека в христианство. Обучение состояло в раскрытии уверовавшему всего домостроительства спасения человеческого рода при свете истории Ветхого и Нового Завета. Само крещение совершалось по большей части в праздники Пасхи и Пятидесятницы, а впоследствии еще в праздник Богоявления. Оглашенного в христианской вере приводили в общее собрание верующих в церковный притвор или в другое место, где устроена была крещальня. Здесь в присутствии всех он должен был прежде всего торжественно отречься от дьявола и его царства, так как состояние человека до крещения по учению церкви есть состояние служения ему. При этом читалась еще заклинательная молитва над новокрещаемым для отогнания от него злого духа. Обряд помазания елеем новокрещаемого, предварительное крещение, совершался и в первенствующей церкви в знак привития его к плодоносной маслине Иисусу Христу. Затем начиналось торжественное испытание крещаемого в вере. Ему предлагались вопросы, верует ли он, если он был язычник, в единого Бога, в Господа Иисуса Христа и так далее, и крещаемый должен был отвечать, что верует. Затем следовало само крещение, совершавшееся при апостолах и после них через троекратное погружение крещаемого в воду с произнесением слов «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Но при этом во 2 и 3 веках была и другая форма крещения, через окропление или обливаемое, но как исключительное, употреблявшееся при крещении больных, умирающих, или при крещении оглашенных, заключаемых в темнице во время гонений, когда невозможно было крестить их через погружение. При совершении крещения новокрещенного все верующие приветствовали братским поцелуем, давали ему в руки светильник в знак хождения в свете, надевали на него белую длинную одежду, символ чистоты, которую он должен был носить в течение 8 дней. Наконец, в некоторых церквах давали новокрещенному молоко и мед в знак вступления его в землю обетованную. Затем крещенный присутствовал на совершении Евхаристии, перед которой и совершалось крещение. Сейчас в нашей церкви традиция оглашения перед крещением возрождается. Но нам с вами не стоит, наверное, расстраиваться, что мы не были оглашенными. Недостаток своего богословского образования мы можем восполнить и сейчас. Лучше поздно, чем никогда. Тем более удобно это делать в дни Великого Поста, когда церковь заповедует своим чадам более усердное, чем всегда, чтение и изучение Священного Писания и творение святых отцов, более усердное посещение церковных служб. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь!